Будем говорить о людях с прифронтовых территорий. С нами сейчас Игорь Прус, координатор волонтерского сообщества «Любовный Майя Курдонев». Игорь, здравствуйте.
Добрый день всем, добрый день слушателям, добрый день студия.
Спасибо, что пришли. И вот смотрите, актуальная информация. Сегодня народный депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук обнародовал информацию о том, что боевики так называемой ДНР на временно оккупированной территории Донецкой области создают военизированное формирование с привлечением несовершеннолетних. А мы периодически поднимаем тему несовершеннолетних в своем эфире, понимая, насколько это важно, потому что речь идет о гражданах Украины, тем более несовершеннолетних, усугубляется эта проблема. Давайте вот сейчас поговорим о том, что изменилось на линии разграничения, на линии фронта, именно с привлечением несовершеннолетних к боевым действиям.
Мне, честно говоря, сложно сказать про боевые действия, потому что мы работаем как волонтеры только с гражданским населением.
Но речь как раз идет о гражданском населении.
Но я понимаю, насколько сложно, ну, только частично, потому что я не могу представить, как может выжить семья, мама, воспитывающая одна, двух детей, получая на оккупированной территории зарплату порядка 2000 российских рублей в месяц, как можно выжить за эти деньги. То есть я понимаю, насколько очень сложная ситуация там и насколько дурные мысли могут быть в голове. Ну, то есть мотиваторы, ну, как бы не положительные, а отрицательные мотиваторы могут быть для любой работы. Они готовы могут быть подрядиться на что угодно из-за своей финансовой сложности.
Ну да, вот Тымчук, в частности, сообщает, что на временно оккупированной территории Донецкой области из числа местного гражданского населения с привлечением невоеннообязанных, в том числе несовершеннолетних, создаются военизированные подразделения самообороны. И, кстати, это коррелируется с тем, что недавно лидеры боевиков Плотницкий и Захарченко побывали в Крыму и обсуждали там вопрос о возможности присоединения, я так понимаю, захваченных территорий Донецка к Российской Федерации. Вот оно как-то складывается в этот сценарий. Я знаю, что вы отслеживаете случаи ранения подростков на линии фронта. Да. Как ситуация сейчас обстоит?
Вы знаете, честно говоря, когда заканчивается зима, наступает теплое время, риски именно участия или как бы косвенного участия подростков и детей в войне увеличивается. Получается, световой день больше. Дети могут гулять теплая погода где угодно. То есть они сидели, когда холодно, по домам сильно не погуляешь. Сейчас они как бы свободнее. Плюс социальная обстановка, что родители многие или уезжают на заработки, или им просто некогда заниматься детьми. И это все способствует тому, чтобы дети гуляли вечером, гуляли, когда опасное время, могут быть обстрелы, гуляли в лесопосадках где угодно. И минная опасность, и опасность попасть под обстрел есть. И летом это сложнее ситуация, поэтому как бы, лето — это как бы опасное время.
Есть информация, правда, она вот уже ей пару месяцев, но, может быть, вы знаете более что-то свежее на этот момент. Правозащитник, буду сейчас его цитировать, представитель коалиции «За справедливость ради мира» на Донбассе, Владимир Щербаченко, говорит о том, что ему известно, что на территории России существуют специальные лагеря, куда вывозят несовершеннолетних с Донбасса. Хотя за это должны судить в Гааге, это криминальное преступление. Так вот, он говорит, что существуют специальные лагеря, туда привозят украинских детей из Донбасса, учат их пользоваться оружием, то есть как бы готовят такую смену боевикам. Ну и он говорит о том, вот то, что вы сейчас сказали, что вынуждены родители к этому прибегать, поскольку не имеют средств к существованию. Есть ли у вас такая информация?
Я не могу сказать о какой-то статистике. У меня всего один случай, когда к нам обратился человек с просьбой быстро оформить 16-летнему подростку паспорт. Мы это помогаем людям, когда они приезжают, дети с родителями приезжают в Украину, и мы здесь помогаем оформить украинский паспорт на 16-летие. К нам приехал человек, просит бегом, давайте быстрее помогите. Мы быстро оформили, я задал вопрос, зачем? Ну, такая спешка, ну, почему? Ну, то есть, может быть, завтра, когда... Говорят, мы хотим поехать в Ростовскую область работать на карьере, дети. То есть, вот 16 лет едут работать на карьеру в Ростовскую область. Это я могу сказать, это я слышал. Про какие-то другие варианты я не знаю, но то, что люди вынуждены, дети, ехать зарабатывать, это реальность.
Вот у него есть информация, что детям платили, обеспечивали родители, плюс детей обеспечивали едой, жильем, а при этом могло быть вспомогательное участие, привозили, приносили там на блокпосты, были вооружены, часть из них потом шла воевать на передовую. Но и как он говорит, что причина вот их участия, почему они шли, шла мощная пропаганда русского мира, плюс у детей был такой юношеский романтизм и игра. Считаете ли вы, что действительно пропаганда настолько влияет, что вот хочется им пойти поиграть?
Очень сложно говорить, как, что может происходить от пропаганды. Как бы, когда ты в другой среде живешь, в другом мире, оценить степень воздействия тяжело. Я вот последний случай расскажу, что к нам мы оказывали помощь одной семье, предлагали им помощь в операции и реабилитации ребенка, который слабослышащий, ну, почти глухой, которому 5 лет. И уже в последний момент, когда было все готово, мама отказывается от поездки в Киев на все эти процедуры. Только сегодня я узнал, что она испугалась, что мы потребуем от нее денег. То есть ей сказали, что вы не верьте волонтерам, что они приедут, сделают вам операцию, а потом всю сумму на вас повесят как долг. То есть, вы представляете, я не могу такое представить, чтобы с волонтеров украинских кто-то мог потребовать от тех, кому помогает, денег обратно. Ну, такого инцидента, ну, как бы, даже не то, что не было, ну, даже представить невозможно. А люди верят такому.
Поэтому я верят, говорю... и люди запуганные, да? То есть люди просто запуганные, они верят и пытаются перестраховаться хоть каким-то образом.
Ну, не только, я бы сказал, если бы они просто поверили, сказали, верю, хорошо, но они же какие-то действия делают, когда они неадекватные поступки совершают при этом, это уже подтверждает, насколько пропаганда работала. Если просто соцопрос, верите? Да, верим. Нет, не верим? Не верим. Но если они уже действуют, то это уже как бы пропаганда добилась своего результата. Не только мозги, но уже переходит в фазу действий.
Известны ведь случаи, когда родители не отпускали своих детей уже из пылающего Дебальцева. Уже когда стояли автобусы и пытались те же волонтеры, ваши коллеги, вывести, да, и приходилось буквально, вот как Наталья Воронкова рассказывала, на коленях умолять детей выпустить из этого огненного мешка. Да, ну то есть приходится и с этим бороться. А вот вы знаете, по поводу энтузиазма подростков, приходилось слышать и такое, что... А подростки на освобожденной территории, они как-то более так завзято демонстрируют украинский патриотизм. Ну, как-то вот молодежь более такая патриотична, да? И когда вот тоже организовываются волонтерские группы из подростков, вот они как-то хотят помочь украинской армии. Что-то привозят, что-то там помогают каким-то образом. А это тоже может быть расценено как некое участие в боевых действиях. Это так или нет? Или все-таки это волонтерская деятельность?
Не знаю, мне тяжело что-то сказать. Я могу сказать, что креативность и желание что-то делать у подростков есть. Подростки хотят быть взрослыми. Так. У разных людей, у разных детей формируется разный формат, что такое взрослый. Если он живет в семье взрослый, это сигареты с пивом, он хочет быстрее. Если он живет в такой обстановке, где взрослый, это тот, который стреляет, он будет стрелять. Если взрослый — это тот, который спит с мужчинами налево и направо, то будет спать. Ну, то есть это формат взрослости.
И вот эта проблема детской или юношеской проституции, насколько сейчас остро стоит в районе боевых действий? И вот так, чтобы мы не только это констатировали, но есть ли какие-либо пути для того, чтобы все-таки помогать людям и преодолевать эти риски, особенно если речь идет о несовершеннолетних?
Ну, я просто про случаи тяжело говорить, потому что это все криминальная сфера, и любое, ну, как бы заявление — это сразу уголовное дело. И этим занимается, как правило, соцслужба вместе с правоохранительными органами. Мы, как волонтеры, сотрудничаем с соцслужбами районов прифронтовой местности, чтобы они нам помогали выявлять те семьи, которые на грани риска. Наша задача, первое, предупредить. То есть мы вывести семью из того сложного финансового положения или каких-то сложностей семейной жизни, сложностей в другой уровень, чтобы предотвратить те факторы, которые подталкивают подростков к проституции подростковой. А потом это уже работа с самими подростками, чтобы дать им профессиональную ориентацию, чтобы им показать возможности нормальной жизни в этом мире. И это тоже наша работа. Мы делаем для этого молодежные клубы в прифронтовых районах. И там будем заниматься профориентацией, будем выявлять эти семьи, помогать этим семьям. И тем самым мы будем выводить количество людей, которые реально на грани риска, уменьшать это количество. Это наша работа, мы это будем делать.
А как вы собираетесь привлекать молодежь, да, подростков, чтобы они просто элементарно приходили в эти клубы? Потому что аудитория ведь специфическая в смысле потребностей. Да? Просто простыми призывами это довольно тяжело сделать.
Ну, я скажу так, очень просто. Допустим, вот у нас есть несколько клубов в разной степени развития. Самые у нас развитые — это Попасная. У нас есть теннисные столы в клубе, где они могут активно, даже в дождь, когда идет, приходить и в помещение поиграть. Это им, подросткам, нужна какая-то активность физическая.
Ну да, ну и плюс общение, они же собираются.
Да, есть детские настольные игры, которые интеллектуальные для общения. Есть клубы, есть просмотры фильмов с обсуждением каких-то, ну, тем. То это мы делаем там, в прифронтовой зоне. И подростки приходят. Через некоторое время подростки хотят быть взрослыми. Они говорят: можно мы будем вам помогать проводить клуб? Можно мы настроим вам проектор? Можно вам подключим Wi-Fi? Можно вам распечатаем какой-то раздаточный материал? Уже люди хотят сами помогать. То есть сами подростки хотят быть частью клуба. Не просто визитером, а частью клуба. И мы это видим. Мы проводим летом лагеря для подростков на всей Украине, на всей территории. Очень популярностью пользуется Закарпатье. И они видят всю страну. Они видят другой мир. Часто, когда мы возим в лагеря, то один или два дня они останавливаются в Киеве. Иногда подростки бывают в киевских семьях у волонтеров. Они видят другие отношения, другой формат. Я видел, как подросток, который уезжает себе домой, на вокзале плачет слезами на перроне. Понимаете, да? То есть он не хочет в ту среду снова идти. Но, с другой стороны, мы ему показали формат жизни. Вот оно как может быть. Цель у него есть. Потому что многих подростков нету цели. Ну что? Вот он сидит, вот 2 года прошло, 3 года. Ему сейчас 15 лет, в 12 лет началась война. У него 3 года видит только войну.
Ну да, одна картинка.
Ужас. То есть есть подростки, которые не видели светофоров, есть, которые не видели бигбордов, есть там подземных переходов или что-то еще. То есть это нормально для них жизнь. Они видят только лесопосадку, стрельбу, окопы и телевизор, который работает у них дома.
Вот для того, чтобы
еще неизвестно, что в телевизоре.
Да.
Какой канал?
Для того, чтобы они вырвались из этой среды, а вот эти клубы и профориентация работают ли над тем, чтобы ориентировать на поступление там в высшие учебные заведения молодых людей?
Мы ищем талантливых детей, которые могут учиться. Мы ищем тех детей, которые готовы. Мы готовы. У нас есть педагоги к дистанционному обучению. И мы будем развивать это направление, и мы помогаем подросткам проходить в ЗНО. И если они будут ехать поступать в другие города Украины, то мы готовы помогать им с расселением, как волонтеры, где-то приехать, пожить, чтобы они сдавали документы и так далее. Это мы делаем. Но для нас важна именно профориентация, чтобы они видели свою будущую профессию, видели какие-то свои бюджеты, ну, семейные, и чтобы они знали, какие у них цели есть. Потому что для многих этих подростков, что девочек, что мальчиков, у них нету никакой цели.
Наверное, одна — выжить сейчас, да?
Да, выжить, и если они видят в обстановке, где, допустим, папа бьет маму, или там, если есть, особенно когда у девочек есть ранний сексуальный опыт, насильственный опыт от мужчин, которые старше ее, или родственников, что еще хуже, то у них вот эта планка, через которую они могут перескочить в плане перехода от нормальной жизни в сексуальное вот как бы рабство или проституцию, она снижается. И тогда мы, это абсолютно реально 100% группа риска. Если мы косвенно знаем это, мы не разглашаем эту информацию, то мы стараемся с такими работать.
А как к вам обратиться, Игорь? Напомню нашим слушателям, что на студии координатор волонтерского сообщества «Любовный Майя Курдонев» Игорь Прус. Вот как вас найти? У вас есть страничка в Фейсбуке.
Вы на «Любовный Майя Курдонев» без прогалин. Вы найдете нас в Фейсбуке, в Google, покажет нас обязательно.
Чем еще занимается ваше сообщество? Вот по какому поводу могут к вам обратиться? За какой помощью? С какой просьбой?
Ну, наше направление — это мирные жители, помощь им. Наше направление — это дети. И наше направление — это... у нас большой проект идет Smart Help, когда мы помогаем людям выжить, не предоставляя им просто продукты, а предоставляя им инструменты для сделания еды. То есть мы раздаем семена, мы будем раздавать чуть потеплее цыплят, утят, гусят.
Как это говорят, не рыба, а удочку, да?
Да, чтобы люди, те люди, которые в прошлом году у нас были в этом проекте, они уже в этом году сами покупают. Вот есть семья, которая купила 60 утят, не, бройлеров обманываю. Есть семьи, которые мы дали, но они хотят к Пасхе уже продать этих 60, чтобы поменять это просто на одежду себе. Просто на одежду.
Ну, я вижу, у вас здесь есть фотографии, помощь люди приносят и одежду тоже, да?
Да, есть и одежда у нас.
И можно вам приносить, да?
Нет, мы сами выдаем там при фронтовых районах. А. У нас просто нету коллег, мы не собираем в другой части Украины, мы получаем от других волонтерских организаций эту одежду. У нас нету складов и не организовано это.
То есть, как правило, вот помощь, если люди хотят помочь, это денежные деньги, да? А там уже происходят закупки или каким образом?
Нет. Я бы сказал так, деньги не самое главное, реально в нас, в ситуации этой, потому что может быть, мы странные волонтеры, но на самом деле больше есть сложностей с идеями, с организацией и так далее. Потому что вот именно профориентация, нам нужны хорошие педагоги, свои профессионалы своей области, которые имеют, могут преподавать это, которые готовы поехать и...
Но на какое-то время, это же может быть вахтовым методом.
Да.
Например, как работает добровольческий госпиталь имени Пирогова. Это вахтовый метод, когда медики выезжают. Точно так же и здесь, например, педагоги и психологи могут выезжать.
Да, это нам... мы считаем, что это больше, потому что видение, мировоззрение больше, чем деньги. Деньги, они могут закончиться завтра, и это будет пшик на самом деле.
Я, Игорь, поскольку мы вот зацепили такую щепетильную тему по поводу, уж простите, но надо смотреть теми глазами реалистично на то, что происходит, если речь идет о проблеме подростковой, например, проституции, да, сталкивались ли вы с какими-то, может быть, организованными борделями скрытно, да?
Массажными салонами.
Да, вот...
Скорее подозреваю, это так называется. Вывеска такая.
Вы знаете, я бы сказал так, это может быть, если так уже так откровенно говорить, это может быть для столицы где-то это так выглядит. То, что происходит на линии фронта, вы понимаете, там же помещение найти целое, то есть это, сложно, на самом деле. То есть это все так завуалировано, это просто какой-то, может быть, я могу подозревать, я не могу быть уверен, что это просто какое-то сожительство за какие-то деньги. То есть это не в виде вот так вот, как может быть, представляется по каким-то фильмам или каким-то.
И вот тоже очень важная тема, мы тоже ее уже об этом говорили, по поводу того, как ситуация обстоит с ранениями подростков. А можем ли мы констатировать, что все-таки уменьшилось количество ранений в связи с тем, что интенсивность уменьшилась? Хотя, сегодня опять обстрелы, да, у меня на Фейсбуке сейчас, я смотрю, сообщают люди с линии фронта о погибших. Я не буду сейчас это озвучивать, поскольку это все нужно перепроверять по нескольку раз, да, но тем не менее фактом остается то, что обстрелы продолжаются, гибнут военнослужащие, и пуля ж дура, как известно, да.
Вы знаете, что статистика убита там сегодня 2, завтра 3, это почти на 50% больше, да. Но любой ребенок, убитый на линии фронта...
Или раненый,
так? Это такое горе, которое процентами или статистикой для родителей не озвучивается. Вот.
Но вы фиксируете такие случаи ранений, например?
Мы фиксируем случаи ранений и стараемся реагировать и помогать этим детям, которые получили ранения, медикаментами, как мы можем. Все зависит от, сложности ранения. Вот. Но... Это крайне неприятный момент.
Давайте используем эфир громадского радио. Нас очень хорошо слышат, в том числе на линии разграничения. Какие-то такие способы избежать трагедий для семей, у которых есть дети-подростки, или для самих подростков, которые слышат сейчас нас в эфире. То есть наверняка какие-то правила, понятно, что не пытаться проникнуть на территорию военных объектов, да, это всегда очень опасно.
Я бы сказал так, первое, правило, это минная безопасность, никаких лесопосадок, никаких предметов, никакого сбора металлолома. ничего не надо ходить по асфальту или по той дороге, которой ты ходишь постоянно, протоптанной. Никаких новых походов за грибами или на рыбалку. Дальше. Если вы не знаете, где расположены военные объекты в украинской армии, нацгвардии, лучше не проверяйте. То есть не ходите на новую территорию какую-то.
То есть, друзья, вы должны понимать, что режимный объект, он охраняется. Да. Там стоит, обязательно стоит парень, которому чуть больше лет, чем вам сейчас, да, у него заряжен автомат, и у него есть боевое задание охранять периметр этой территории.
Он возраст с расстояния 200 метров не определит.
Не определит никак.
И улыбку на лице не увидит.
Не увидит. Он может зафиксировать факт попытки проникновения на военный объект. А дальше уже все по военному уставу.
Да.
А еще может быть, что как раз вот этот парень, о котором ты говоришь, да, который стоит где-то там и который это все охраняет, может быть, он на мушке у другого парня, какого-нибудь снайпера, если вы подходите и тоже там как-то начинаете рядом быть, то тоже можете попасть на эту
Конечно,
же мушку.
Конечно, да, это нужно понимать.
Я советую заниматься своими как бы подростковыми делами, на какие-то новые подвиги не идти. Спрогнозировать очень тяжело, какие варианты могут быть. Сложно очень.
Спасибо большое. Друзья, с нами в эфире был Игорь Прус, координатор волонтерского сообщества «Любов Немає Кордонів».